Библиотека имени Клейна.
Чиполлино добился свидания со стариком и крепко обнял его. «Бедный ты мой отец, тебя засадили в каталажку как преступника вместе с ворами и бандитами». «Что ты, сынок?» — ласково перебил его отец. «Да ведь в тюрьме полным-полно честных людей. А за что же они сидят? Что плохого они сделали?» «Ровно ничего, сынок. Вот за это-то их и засадили. Принцу Лимону порядочные люди не под нутру». Чиполлино призадумался. «Значит, попасть в тюрьму — это большая честь?» — спросил он. «Выходит, что так. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивают, но у принца Лимона все наоборот. Воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане». Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами библиотека имени Клейна, с вами Леонид Клейн, и мы сегодня начинаем последнюю в этом сезоне программу о литературе, и ясно совершенно, откуда была цитата. Мы говорим сегодня о самой революционной детской книжке товарища Джанни Родари, большого друга Советского Союза. Вообще, я хочу сказать, что в Италии было не только много фашизма, но и много социализма, и Советский Союз воспринял, по крайней мере, таких два итальянских бренда, связанных с социалистических идеей. Во-первых, город Тольятти, в котором собирали Фиат, и, по-моему, до сих пор его там собирают в просторечии Волжский автомобильный завод. Он назван был по имени руководителя Коммунистической партии Италии Пальмира Тольятти. Вот, может быть, кто-нибудь думает, что Тольятти это что, какая-нибудь там игра итальяночка? Нет, вот это итальянское слово. Ну и, конечно, Чиполлино, которое был написан, значит, Джанни Родари в середине 20 века. И в Италии, конечно, у него не было такой популярности, а в Советском Союзе была. Книжка пересдавалась там миллион раз. У нас был мультфильм, у нас был фильм, мы об этом поговорим. У нас даже был балет, и Джанни Родари приезжал многократно в Советский Союз и был вообще большим другом Советского Союза. И Чиполлино стало такой вот, ну, символом. А вот символом чего? Мы об этом сейчас и поговорим. Телефон прямого эфира 730-101, смс-номер плюс 7-903-797-63-33. У меня два сегодня вопроса. Ну, один такой традиционный. Что у вас связано? Какие воспоминания связаны с Чиполлино? Когда вы это последний раз пересматривали? Что вы помните из книжки, из мультфильма, из балета? Может быть, кто-нибудь ходил на балет? Вот. Может быть, какие-то другие ассоциации? И второй вопрос по тексту. Вдруг кто-то это знает. Там вообще книжка устроена таким образом, что есть масса героев. Там реально очень много героев. Я вот пытался выписать их. Там, понимаете, все это очень как-то неполиткорректно по отношению к овощам. Значит, там есть и вишни, и горох, и виноград, и лук, и лимон, помидор, тыква, груша, лук-порей. Там пес, огурцы, черника. Там такой, действительно, такой винегрет. И я как-то пытался вообще понять, по какому признаку вот они делятся на отрицательных и положительных героев. Потому что же это такая вещь революционная, там есть вот эксплуататоры, которые плохие, а есть угнетаемые, которые хорошие, и мне показалось в какой-то момент, что вот овощи такие, которые такие громоздкие, грузные, объемные, они, конечно, эксплуататоры, но с другой стороны, тыква, которая не помещается в свой дом, не получилось, а худые они должны быть вроде бы положительные, там фасоль или диска какая-то, но вот там есть адвокат горох, он, ну, как-то, в общем-то, непонятно. Потом я подумал, что в какой-то момент, что фрукты — это не очень здорово, потому что там принц Лимон. Вообще, кстати, довольно забавно, потому что там все время упоминается лимон и форма слова лимонов. Я думаю, что это вообще уже текст совсем актуальный там, понимаете? У придворных лимонов колокольчики были серебряные, у солдат лимончиков бронзовые. Вот я даже не знаю, там, мне кажется, что известный писатель как-то должен эту книжку держать как настольную, там, принц лимонов, там, ну и так далее. Вот, и вообще сегодня все эти вот такие революционные книжки, они кажутся вновь актуальными, потому что в Советском Союзе, когда мы это все читали, а это, повторяю, было написано давно, это в середине века было написано, все эти разговоры о свободе, об эксплуатации, о там праве на собственность, об этом мы сейчас поговорим, это все было отнесено либо в прошлое, во времени, либо в пространстве, в какую-то другую страну, потому что у нас все было в порядке. Вот, телефон прямого эфира 730-101, смс на номер плюс 7-903-797-63-33. Вот второй вопрос, значит, первый вопрос. Какие у вас ассоциации, что вы помните про Чиполлино, пересматривали, перечитывали, даете ли вы это детям? Значит, вот, а второй вопрос. Там есть такой герой, которого зовут 7,5. Вот что это за герой, если вы помните? Повторяю, не 8,5, не 9,5 недель, там, нет-нет-нет. А одного персонажа зовут 7,5. Вот что это за герой? Да, не заглядывая в интернет, вдруг там кто-то по памяти это помнит. Ну вот, значит, история про Чиполлино, она на самом деле, она, ну там, есть какие-то печальные страницы. Понятно, что это такая детская история, и там Джанни Родари пытается там шутить, есть какие-то такие отклонения от сюжетов, а начинается это все так. Чиполлино был сыном Чиполлона, и у него было 7 братьев: Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлоччо, Чиполлуччо и так далее. Вот мне очень нравится вот это «и так далее». Самые подходящие имена для честной луковой семьи. Люди они были хорошие, надо прямо сказать, да только не везло им в жизни. Что ж поделаешь, где лук, там и слезы. Вот, вот это интересно, что вот люди хорошие, но только в жизни им не везло. То есть на самом деле, ну, они такие были, я боюсь произнести это слово, но, в общем, они были люмпины, так строго говоря, потому что вот им в жизни не везло. И вообще там есть все время такой вот... там все время есть такой вот уклон, что вот на самом деле человек хороший, но как-то обстоятельства складываются, и не просто складываются, там даже есть воры, которые приходят по записке, там есть персонаж, старик, там, Черника, который вешает записку ворам, что приходите, пожалуйста, уважаемый вор, звоните в колокольчик, и вы убедитесь, что у меня дома ничего, нечего воровать. И воры действительно приходят, и несколько раз ему стучатся, что не читают эту записку, и... там автор говорит, ну, славные, вообще-то говоря, воры, непонятно, почему им пришлось заняться вот таким вот делом, вот, ну, да, здорово, 7,5 это был паук, правда, вот, сразу нам, пришло сообщение от Влада, 7,5 это был паук, действительно, 7,5 был паук, а почему 7,5, потому что у него, у паука 8 ножек, но это я не из биологии знаю, только вот из этой книжки, но он наступил там на, в общем, половая тряпка наступила ему на эту ножку, и вот поэтому 7,5. Те, кто растет на земле, пролетарии, а кто на кустах и деревьев, аристократы. Такое у меня с детства ощущение, нет? Ох, вот это здорово, это прекрасное сообщение. Еще раз, те, кто растет на земле, пролетарии, а кто на кустах и деревьев, аристократы. Такое у меня с детства ощущение. Ну, смотрите, я как такой вот знаток теперь вот такое, вот да, такое революционное овощное танго, да, я могу сказать, там ведь есть две... графини Вишенки, причем в советском мультике 63-го года, таком страшно талантливом мультике, там сделано так, что они почти как сиамские близнецы, или даже, ну, нет, не скажу, там у них, так сказать, веточки, которые идут от, вот, от голов, от ягод, они как бы, так сказать, потом сливаются, они не разлучницы, вот. Они растут, конечно, на деревьях, они эксплуататоры, но граф Вишенка, который тоже на дереве растет, он потом как-то так переходит на сторону бунтовщиков. Но это отличная идея, да, спасибо большое. Значит, телефон прямого эфира 730-101, смс на номер плюс 7-903-797-63-33, это библиотека имени Клейна. С вами Леонид Клейн, и мы говорим о приключении Чиполлино. Это вещь страшно известная, и я уверен, что есть люди, которые не читали сказку, но я думаю, что трудно найти людей, которым там за 35, которые не смотрели мультфильм или, вот, оказывается, есть фильм, я его впервые посмотрел, или которые, по крайней мере, не слышали это имя. Чиполлино, вот этот луковый мальчик, да, где лук, там и слезы. У меня, кстати, все время возникал вопрос, а что же они будут, ведь в конце они победили-то, там пролетариат же побеждает, принц Лимон, значит, ну вот их всех свергли, там Вишенки уехали за границу, ну, в общем, понятно, то есть произошла действительно победа такой вот, в общем, овощи победили, вот, так сказать, революция, о которой так долго говорили лучшие представители овощей, она свершилась. И я вот думаю, а потом они что, перестанут плакать? Вот они из лука вот во что превратятся? И это действительно не такой праздный вопрос, контексте этой книжки, в контексте нашего обсуждения. Но любопытно, что на чем строится сюжет этой сказки. Повторюсь, сказка на самом деле достаточно объемная. Там вот мультфильм и фильм это такие редуцированные версии. Сказка достаточно объемная, но сюжет, строго говоря, вертится вокруг права собственности, вокруг права владения этой собственностью. Потому что приезжает сеньор Помидор и приказывает тыкве очистить дом, потому что дом стоит на другой территории, понимаете? Ну, это как там вот, ну, это нормальная такая история, как, знаете, там, допустим, там правительство принимает решение, что там вот в Новой Москве, чтобы отобрать участок, там, ну, довольно быстро будет рассмотрение, ну, или когда там олимпийская стройка, что там, так сказать, частные владения, они уже не частные владения, а дело в том, что там все-таки эта книжка-то итальянская, а не советская, и когда тыкву прогоняют, тыква-то говорит, что у него есть разрешение строить дом. И там есть такой диалог. «Ваша милость», — взмолился кум тыква, — «уверяю вас, что у меня было разрешение на постройку домика». Повторяю, книжка актуальная, собственно, книжка о праве собственности и о регистрации прав собственности, и всем этим, все этим занимаются. «Мне его дал когда-то сам сеньор граф Вишня». «Граф Вишня умер 30 лет тому назад, мир праху его. А теперь земля принадлежит двум благополучно здравствующим графиням, поэтому убирайся отсюда, вон без всяких разговоров. Остальное тебе разъяснит адвокат. Эй, горошек, где вы тут живо?» Ну, и действительно, горох появляется, и он адвокат, и он скрепляет любое решение неправосудно. Ну, это тоже так бывает в жизни, как вы знаете. Так, значит, да, нам приходит сообщение. Не знаю, как в итальянском оригинале, а в русском переводе персонаж Морковь был с антиамериканским прононсом. «Что с вами, Маркоу?» — спросила графиня, убегающая от революционных массыщика. Да, 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 там действительно был Маркоу, действительно, и это действительно морковка. Вот, нам пришло прекрасное сообщение. «Чиполлино мой кумир» и «Буратино» Андрейка. Вот, понимаете, с «Буратино» там немножко была другая история. Если мы имеем в виду «Буратино», а не «Пиноккио». Вот не итальянского «Пиноккио», а русско-советского «Буратино». Там же была другая совершенно история. Эта книжка была совершенно не детская. Это была книжка, написанная Алексеем Николаевичем Толстым, как пародия на символизм. И вот и Пьеро, понятно, что сказать, Пьеро — это Блок, Мальвина. Ну, в общем, это была пародия на «Серебряный век» для Толстого. И там очень много вшито цитат из такой вот декадентской культуры. Хотя понятно совершенно, что Толстой придал этой... Да, значит, «Пиноккио», да, я отвлекаюсь чуть-чуть, но, так сказать, мы находимся в тренде, потому что все эти книжки, они вот с таким революционным подтекстом. У «Пиноккио» это чисто нравоучительная книжка, и он там даже в какой-то момент «Пиноккио» попадает буквально как Иона в чрево кита, и у него такие вот, значит, приключения чисто нравственные. У «Буратино» там, конечно, социальный протест, потому что кому принадлежит театр? Театр не может принадлежать Карабасу-Барабасу, он принадлежит кому? Он принадлежит народу. Ну, в общем, там такой мирхольдовский театр у «Буратино». А, значит, у Чиполлино это чисто такая социальная вещь, это вот такой вот луч света в темном царстве на самом деле. И, значит, вот весь сюжет крутится вокруг этого дома. Дело в том, что тыква тоже, вообще-то говоря, люмпен, потому что за всю свою жизнь он накопил, внимание, 118 кирпичей. Но с помощью 118 кирпичей вы не можете построить дом. И он себе строит не просто маленький дом, не просто, понимаете, это какое-то такое, какое-то нано-строительство, потому что он там еле-еле может поместиться. Это вот, понимаете, в какой-то момент это напоминает, как Акакий Акакич пытался там свою шинель починить, и ему там говорят, ну нет, ну уже там в какой-то момент ему говорят, нет, ну залатать ничего нельзя, надо новую. А здесь вот он копил 118 кирпичей, на 118 кирпичей дом нельзя построить, он построил себе какую-то такую вот хибару для того, чтобы себя убедить, что у него есть жилище. И там, кстати, было любопытно, что он все время копил на эти кирпичи, но когда он скопил 118 кирпичей, все равно это недостаточно, вдруг оказалось, что уже подошла старость, и он не может больше работать. И он же, ну, все, уже старость. То есть, понимаете, все вот эти главные герои, которые потом, значит, идут в тюрьму, защищают свои права, они какие-то все такие... ну, немножко странный на самом деле. А как же груша? Он же был из черни. А ведь тоже с дерева. Конечно, конечно. Мне приятно очень, что наши слушатели откликаются не только на какую-нибудь взрослую легенду о царе Эдипе, но и вот на такое известное произведение, как «Чиполлино». Да, у меня товарищ строил гараж, таскал с работы кирпич по 2-3 штуки, я дразнил его дядюшкой тыквы. Слава Красноярск! Да, конечно, здесь... очевидно совершенно, да, спасибо за это сообщение, что какие-то имена, безусловно, стали нарицательными. Мне кажется, там сеньор Помидор, 730-101, добрый вечер, вы в эфире, алло. Да, ну вот, значит, вы не в эфире, и мы продолжаем разговор. Кавалер Помидор потер руки, думая про себя. Вот теперь я посижу у моего секретного телефона и послушаю, о чем болтают арестованные. Узнаю, наверное, много интересных вещей. Может быть, мне даже удастся открыть тайну, где они прячут этот проклятый домик. Они действительно все время ищут этот домик, потому что его прячут и так далее. И потом там, на самом деле, действительно их всех отправляют в тюрьму. И вот после того, как вот разворачивается сюжет, или там заканчивается сюжет с этим домиком, разворачивается, собственно, такой вот сюжет подполья. Ну, такой вот, ну, не знаю, нечто среднее между там графом Монте-Кристо, да. Значит, однако заключенные, которых вовремя предупредила земляничка, услышали, что сеньор Помидор подходит к слуховому отверстию, и, решив доставить ему несколько приятных минут, принялись ругать его на все корки. Помидора так и подмывало крикнуть: «Вот я вас!» Но в то же время ему не хотелось себя обнаружить. Вот, а если вы помните, там есть встреча, там есть две встречи сеньора Помидора с Чиполлино, потому что он схватил его за загривок, и в тот момент, когда он схватил его за загривок, он заплакал. Ну и вот, значит, это такие первые слезы эксплуататоров, понимаете, а владелец роскошных палат и так далее. «Вон туда», — отвечала земляничка, указывая на дорогу, ведущую в деревню. Тюремщики помчались по этой дороге, 2 или 3 раза обижали не всю деревню и, не найдя никого на улице, в конце концов арестовали одного деревенского кота, несмотря на его решительные протесты. 730-101, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте, Илья.
Очень приятно.
Я, во-первых, был, конечно, поражен вот этой вашей вступительной цитатой. Я думаю, не просто так. Я думаю, не я один.
Не вы, да.
Бывает такое, да, лыка в строку, как говорится. Вот, а что касается самой книжки, конечно, читал ее чрезвычайно давно, и запомнилось мне там несколько вещей. Ну, почему-то вот в первую голову всплывает визуально. То есть я забыл, в чем это редакции выпуск был издание, да, это было, ну, понятно, такое достаточно давнее советское, иллюстрации там отличные были. Вот то, что я читал, то, что у меня, кстати, она где-то валяется, надо найти. Иллюстрации были очень красивые. То, что сейчас вот вы читали, я вспомнил, как Чиполлино вел всех там под подземному ходу, там вот эти все
вещи. С помощью крота, помните, с помощью крота.
Да. И это вот все как-то вот прям сразу вот эти визуальные образы, они как быстрее всплывают. А насчет вот текстов, мне почему-то вот прямо сквозь вот все эти десятилетия запомнилось, как вот эту земляничку, которая вроде была и нашим, и вашим, такая типа секретарша, что кем она там была, она прислуживала как-то у этих всех господ, и над ней так изысканно издевались, а она сначала радовалась, когда ей давали понюхать какие-то фантики, по-моему, из-под конфет.
Абсолютно верно, да.
Вот, ей давали, вот она очень радовалась, что ей давали фантик из-под конфет. И сейчас это тоже, честно говоря, вот в нынешней вот этой обстановке, да, нашей, тоже как-то звучит актуально. Я прямо сразу вот думаю, сейчас приеду домой и найду, постараюсь, ну или выходные, перечитаю.
Да.
Читаю еще.
Спасибо, Илья, но я еще, значит, я сейчас, надо сказать, чтобы вы поняли, что здесь все не случайно, я сейчас вам еще одну цитату дам, но по поводу фантиков из-под конфет, там есть прекрасная совершенно деталь. Это фантик, в котором конфета лежала 1 или 3 года тому назад, и она может понюхать и облизать. Ну, а по поводу секретарш, который нашим и вашим, ну, это действительно, понимаете, судьба дворовых людей, понимаете, как говорил один русский философ, русскую революцию сделали не крестьяне, а дворовые люди, которые работали у господ и завидовали им. Понимаете, крестьяне революцию в России не делали. Я сеньор Помидор с кожей атласной, ступать со мной в спор с овощам опасно. Я обожала детскую пластинку с песнями, помню, как покупала дочке книгу. Что-то мы потеряли 20 лет назад. Что мы потеряли 20 лет назад? В смысле, Россию, которую мы потеряли, или мы пластинку потеряли 20 лет назад? Ну вот еще цитата специально для нашего слушателя Ильи. Не понимаю, мяукал кот, негодуя. Кажется, мы живем в свободной стране, и вы не имели никакого права арестовывать меня. Да кроме того, вы явились в тот самый момент, когда мышь, которую я сторожу уже 2 часа подряд, наконец-таки решила выйти из своей норки. В тюрьме вы найдете сколько угодно мышей, ответил начальник стражи. Но я тут недавно читал, как один представитель следственного комитета сказал, что, ну, что данный гражданин сможет бороться с коррупцией и из тюрьмы. Через полчаса лимончики вернулись в замок. Но это лимончики, это вообще великолепно. Можете себе представить, что с ними сделались, когда они нашли тюрьму пустой. Вот. Ну, значит, да, действительно, такая актуальная книжка. Действительно, Лыка в строку 730-101, смс-номер плюс 7-903-797-63-33. Понимаете, это вообще не единственная книжка. Ведь примерно сейчас точно так же актуально, вдруг по-новому, может звучать другая известнейшая книжка, благодаря прекрасному советскому, сколько, трехсерийному или четырехсерийному фильму «Три толстяка». Она тоже совершенно сейчас звучит по-новому. Тогда все эти революционные вещи были нам непонятны, а сейчас, да, «Чиполлино, Пиноккио, Незнайка на Луне» — это три гениальные книжки учебника социальной жизни для детей на все времена. Значит, «Чиполлино, Пиноккио», понимаете, да, «Незнайка на Луне» это отдельный совершенно сюжет. Непонятно, как цензура советская пропустила эту книжку, потому что это такой вот фактически «Город солнца» в детском варианте. И мне очень приятно, что мы с вами вот берем не только одну книжку, и действительно здесь вот целый веер, целый такой ворох детской литературы, который вот да, такой вот учебник действительно социальной жизни. Действительно, это правда. Войдя в парк, он посвистел, чтобы подозвать к себе мастина. Сеньор Помидор ждал, что пес выскочит из уютного домика, но с удивлением увидел, что мастина, прижав уши, выполз из своей старой конуры. «Что случилось?» — спросил кавалер Помидор. «Я уважаю закон с неудовольствием», — ответил пес. «Законные владельцы предъявили мне бесспорные документы, и мне пришлось уступить им домик». «Какие такие законные владельцы?» «Некий тыква и некий черника. А где они сейчас?» «Спят в своем домике». Это вот любопытно. Там, понимаете, такая ситуация, что там есть узурпаторы, которые выгоняют, но им они не могут просто выгнать, им нужно все-таки законные документы. И вот там есть пес Мастина, который является, ну, таким вот, как бы, представителем охранки, но он вынужден потесниться. Вот, это я все вот по поводу прав собственности. Значит, а мне вспоминается стихотворение, которое зачитал доктор Каштан по поводу вишенки. «Ничего не болит у больного, пульс в порядке и сердце здорово. Не больна у него селезенка, одиночество губит ребенка. Одиночество — бич нашего времени». Спасибо вам за потрясающий эфир. Уже полчаса не могу выйти из машины. Лена, Москва. Ну, Елена, спасибо, да, и спасибо, конечно, за то, что вы помните эти стихи. Действительно, одиночество губит ребенка. Ну, одиночество, как вы понимаете, бич не только нашего времени, а любого времени. Но это правда. Понимаете, там, значит, есть вот такой воспитанник графинь Вишенок, который на самом деле является хорошим и хочет бежать вот из этой темницы в такое чистое овощное колхозное братство. Мы продолжаем разговор о социальной детской книжке «Революционные приключения Чиполлино», товарища Джани Радара. Джани Радари, значит, и у нас уже есть звонки и прекрасные сообщения. Добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Совершенно согласна со всем, кто звонил. Замечательный эфир. И вот как предыдущий молодой звонивший говорил, что он помнит книжку по картинкам, так я вспомнила свои ассоциации с прекрасными голосами из того самого мультика, про который вы сегодня вспоминали. Озвучка была, конечно, просто потрясающая, качественно сделанная и такое вот прям детское и родное. Вот. А что касается цитат актуальных на сегодняшний день, вот одна из моих любимых – это то, что принц Лимон устроил праздник, и он решил так, что моим подданным нужны развлечения, тогда им некогда будет думать про свои беды.
Да-да-да-да-да, спасибо. Кстати, между прочим, по поводу принца Лимона и праздника, дело в том, что это же начинается с того, ну там не инаугурация, но Лимон проезжает по деревне, и давка возникает, и те, кто были согнаны его встречать, потом попадают в тюрьму. Так что да, большое спасибо. Книжка, повторяю, действительно актуальная. А мультфильм, конечно, совершенно завораживающий. Во-первых, вот была музыка Кочетуряна, которая только что у нас прозвучала. Во-вторых, вот первая, буквально первая первая сцена мультфильма, она сделана просто гениально. Там показаны ноги вот этих лимонов, которые несутся за Чиполлино, потом ноги и тела. Это, конечно, было выписано все с любовью. Ясно совершенно, что люди, которые делали мультфильм, и фильм, кстати, тоже, они обладали просто там талантом. Между прочим, сценарий для фильма писал никто иной, как Самуил Яковлевич Маршак. Ну вот там еще одна цитата, я потом расскажу о фильме, потому что фильм сумасшедший. Ниже подписавшаяся графиня старшая и графиня младшего из почтенного рода Вишен утверждает, что, будучи владельцами воздуха в своем умении, они должны быть признаны также владельцами всех осадков, выпадающих в течение года. Посему они просят суд подтвердить, что каждый житель деревни повинен уплачивать им арендную плату в сумме 100 лир за простой дождь, 200 лир за ливень с громом и молнией, 300 лир за снег и 400 лир за град. Следуют подписи и так далее. Сеньор Горошек сел. Председатель спросил: «Вы говорите, что прошение написано на гербовой бумаге?» «Да, сеньор председатель. Подлинность подписи у обеих графинь установлена?» «Установлена». «Прекрасно, сеньор Помидор. Если прошение написано на гербовой бумаге, подписи действительно, то все ясно». Понимаете, да? То есть они хотят брать налог за дождь. Понимаете? А слушатели «Серебряного дождя» слушают его совершенно бесплатно. 730-101. Вы в эфире.
Леонид.
Здрасте.
Да, здрасте еще раз. У меня еще одна цитата, которая тоже сейчас очень актуальна. Это «Спаси меня, Боже, от друзей, а от врагов я уж как-нибудь сам избавлюсь». Принц Лимон был в сущности прав. Друзья у принца всегда бывают опаснее врагов.
Да. Но это, конечно, это уже цитата в цитате, но да, конечно, там есть некий раскол элит, уж если продолжать эту тему, потому что там сеньор Помидор в какой-то момент оказывается чуть ли не заговорщиком. Вот, поэтому да, безусловно, да. Повторяю, все эти книжки, они сейчас читаются на новый лад. Это правда, это, так сказать, я не нагнетаю ничего, просто, понимаете, вот это любопытно. Я недавно тут прочел у кого-то, что сейчас, например, проза Юрия Трифонова нам менее понятна, чем драмы Островского. Потому что в драмах Островского там вексель, там есть гувернеры, там есть наследство. А в повестях Юрия Трифонова, понимаете, там прописаться, жилкомитет какой-то и так далее. Мы сейчас находимся, у нас провал в эпохах есть. И вот те книжки, которые раньше нам казались детскими, не имеющие отношения ни к чему, сейчас они вдруг действительно становятся актуальными. Да, вот так происходит. Это правда. Значит, по поводу фильма. Ну, понимаете, это, конечно, невероятная вещь. Я просто так могу сказать, что вот как бы по эстетике группе «Фемин» вообще мало не покажется. Потому что там сначала идет, значит, во-первых, там в роли сказочника Джани Родари, настоящий, который, повторяю, он был другом СССР, значит, фильм сделан в 73-м году, Джани Родари умер в 80-м. Во-вторых, в фильме играют Басов, Вицин, Рима Зеленая. Но, понимаете, я вам хочу сказать, что там прекрасные актеры играют. Стихи написал Евтушенко. Там куча смешных песен, и это такая, это почти такой мюзикл. Вот, первая сцена фильма, показан Рим, такие хроники Рима, понимаете, как будто бы римские овощные каникулы действительно там начинаются, а потом, как вот перейти, собственно, к овощам, там показан рынок, и там действительно лук-порей лежит, потому что, если кто помнит, там лук-порей, он был в виде, служил бельевой веревкой, потому что у лука-порея есть такой вот чуб или усы, вот у меня сейчас тоже в холодильнике лежит лук-порей прям с грядки, и для меня это как-то так все очень зримо, вот, и потом, после кадров Рима овощной рынок, потом овощи просыпаются, буквально лук, и вот тут начинается фильм. И там Басов, который является принцем Лимоном, он такой как бы смешной, он приглашает сыщика вместе со своей собачкой. В одном варианте там, эта собачка «Пес, держи, хватай», другой называется «Песик, пылесос». И, сыщик предлагает ему, внимание, типовой проект коллективной безопасности. Это цитата из фильма 73-го года. Там, вот, поэтому там, значит, там очень много всего антивоенного. Там совсем смешно. Значит, там, например, когда читают перед народом, перед простым, некоторое воззвание от принца Лимона, Басов говорит: «Не забудь добавить, что я выходец из простых лимонов». Или, например, там совершенно замечательная запрещенная картинка, да? Там, значит, Чиполлино развешивает запрещенные картинки. Как вы думаете, что может быть, какая картинка может быть крамольная? Значит, лимон, разрезанный напополам, и нож. То есть чисто такая гастрономическая картинка. Значит, фильм сделан очень остроумно. Вот. «У сеньора помидора не уйдет никто из рук. Каждый овощ без разбора подозрительнейший фрукт». Ну и так далее. Вот, ну там всякие голоса, там кто запретил строительство. И песни, ну песни совершенно безумные. «Кусты, деревья, все трынь, трава. Прощай, деревня, вперед, ботва. Вперед, кабачки, баклажаны, картошки, покуда нас всех не смешали в окрошку». И плакаты «Долой помидора». Вот, ну там Вицин прекрасно играет. Ну, то есть, я хочу сказать, что это страшно веселый, конечно, фильм. Вот, значит, телефон прямого эфира 730-101, смс на номер +7 903 797 63 33. Мы сегодня занимаемся такими революционными воззваниями, вот, буквально к овощам. Так что, да, вот. Гениальный мультфильм Бориса Дёшкина. И запомнил с музыкой Хачатуряна, племянника Арама Ильича, то ли марш, то ли галоп, чудесно стилизованный на итальянский манер. Да, я слушал это все с удовольствием, спасибо большое. А в Казани вводят налог на дождь. Это новое сообщение. Пока только с предприятий, не ли на Казань. Ну, вот, понимаете, да, ну, вот вы почитаете книжку, и там сказано, как вообще себя вести. И в случае, между прочим, вот этот мультфильм Бориса Дёшкина действительно прекрасный, он заканчивается дождем. Так что и наша радиостанция может сделать «Приключения Чиполлино» своей настольной книжкой, потому что таким вот, знаете, беспокойным, пошлинным дождем, такой вот, вот там, пусть сильнее грянет буря, и вот все вот эти прекрасные ассоциации и коннотации, потому что вот под дождем все гуляют, а платить не нужно, а понятно, почему дождь, потому что овощи же будут расти, ну и как бы возрастать к новому уровню сознательности, вот, понимаете? Да, поэтому все чрезвычайно символично. Телефон прямого эфира 730-101, смс на номер +7 903 797 63 33. Джанни Родари написал на самом деле кучу книг, вот, но самое известное это «Приключения Чиполлино». Там, когда, вот еще смешная такая забавная шутка. Басов, когда идет войной на вот такие покорять замок сознательных овощей, он приказывал, он смотрит на свои лимоны и, значит, он говорит: «Ну что вы, как выжатые!» Но он не может сказать, как выжатые лимоны, поэтому там собачка за него там что-то такое гавкает. Вот. Ну, а операция, конечно, по устрашению овощей, конечно же, называется «Винегрет». Совершенно с вами согласна. Со временем все книги воспринимаются как новый вдох старым воздухом. Мне кажется, это и есть один из основополагающих признаков взросления. Конечно, конечно. Вот. И книжки, вот так, подобного рода книжки, вдруг становятся актуальными. И именно поэтому мы здесь сидим и занимаемся... Вот чем я здесь занимаюсь? Я ведь занимаюсь перечитыванием. Вы это все читали. Вы это все знаете. Вы все это... значит, прошли. Но вот моя задача, чтобы мы это вместе с вами вспомнили. Бедный Чиполлино, ему вдруг показалось, что он стал плохо видеть, потому что у него на глаза навернулось большущее стезище. «Назад, глупая!» — прикрикнул на нее Чиполлино и стиснул зубы, чтобы не зареветь. Слеза испугалась, попятилась и больше уже не показывалась. Короче говоря, старого... Ну и так далее. Вот. А почему она не показывалась? Потому что для Чиполлино важно познать мир и научиться революционной борьбе. Добрый вечер, вы в эфире.
Леонид, здравствуйте.
Здрасте.
Нижний Новгород, Сергей.
Очень приятно.
Ну, слушаю вас и балдею в очередной раз. Вот просто окунулся в детство, вот эти вот картинки с книжек, вот эти вот мультфильмы. Лёня, огромное спасибо вам за то, что вы делаете. Постоянно слушаю, телеваш.
Спасибо.
Ну, слов нет. только эмоции.
Да, ну да, спасибо. Ну, да.
Я надеюсь, после отпуска вы продолжите цикл или нет?
Я тоже на это надеюсь. Я на это надеюсь так же, как отец Чиполлино, сидя в тюрьме, надеялся на свое освобождение. Вот не меньше, я на это надеюсь. А вы помните, как, собственно, происходило освобождение? Они же там все по одному прыгали в яму, которую вырыл, значит, крот. Поэтому, да, конечно, вот, ну, что я хочу сказать? Там, конечно, есть некоторая... Вот в фильме, да, это, возможно, это там, последнее мое наблюдение перед тем, как мы опять ненадолго прервемся, там интересно есть взаимоотношения с людьми. Потому что овощи, они в какой-то момент хотят, вот я повторяю, в фильме, они хотят пойти к людям и выяснить, как у настоящих людей. А у настоящих людей, понимаете, там уже, так сказать, такой, некоторый такой закос под матрицу. Потому что настоящие люди занимаются просто уничтожением овощей. А как, да, значит, вот этот рынок устроен, по крайней мере, так, как нас учили в Советском Союзе, что когда большой урожай, и всех можно было бы накормить, на самом деле все овощи уничтожаются, и цена на них возрастает, и опять получают прибыли только вот эти сеньоры-помидоры и принцы-лимоны, ну, так сказать, уже из людского племени. И, в общем, люди на самом деле не помогают. И вот этот такой мальчишки-мальчиш Чиполлино говорит: нет, надо у себя устраивать восстание. Вот, и они там, значит, их там кидают в клетку, и там они у себя действительно устраивают восстание. Вот таким образом. Книжка совершенно революционная. Вот, и огурцы, и черника, и фасолинка, они все участвуют вот в этом таком социальном прогрессе. Вот. Еще там есть такая вещь, как осуждение обжорства, потому что там есть барон апельсин, герцог мандарин. Вообще, книжка любопытна тем, что так вот сюжет запомнить достаточно трудно, потому что если посмотреть не мультфильм, а именно книжку, то там масса всяких вот таких вот, таких как бы смешных историй. Ну, не могу сказать, что это прям страшно смешно там для взрослого чтения, но для, когда вы читаете маленькому ребенку, это вполне себе остроумно. Там паук, почтальон, там медведь есть, ну вот 7,5 это уже отгадали и так далее. Значит, вот такая книжка, и, конечно, значит, тыква со своими 118 кирпичами, и, между прочим, там все над ним издеваются, они говорят, что 118, это есть всего лишь 118, дом на них не построишь. А мы еще с вами не закончили, у нас есть еще не 118 минут, но несколько, и мы что-нибудь скажем. И мы завершаем не только сегодняшний эфир, мы завершаем сезон, это последний эфир в этом сезоне. Я надеюсь, что мы встретимся с вами в сентябре, а пока мы продолжаем вот до последней минутки говорить о детском советском бестселлере. С детства всегда удивляло, что графиня Вишенки отличается по мышлению с маленьким графом Вишенки. Будто две вишенки с одной ветки, с одними мозгами на двоих. Точно, прекрасно сказано. А у маленького графа сформированная цельная личность со своим индивидуальным, скромным, но немножко бунтарским мнением. Но это прекрасное, очень трогательное сообщение. Спасибо большое. Так, Леонид, спасибо огромное, с уважением из Финляндии. Ну, вы понимаете, ну уж если нас слушают в Финляндии, то мне кажется, что там недалеко до вот такой, по крайней мере, там, аграрной или сельскохозяйственной революции. Да, это действительно чрезвычайно приятно. Да, ну, что я еще хочу сказать? Я хочу сказать, что последний кадр в советском мультфильме это как кирпичей, конечно, хватает на всех. Значит, идет дождь, о котором я уже сказал, такая гроза, гроза свободы. И вот у тыквы было всего 118 кирпичей, а здесь кирпичей уже очень много. И свободные строители свободной страны, они строят стену. Это замечательно, что они строят, они не дом строят, они возводят стену. И вот на этой строительстве стены мультик кончается. И то ли Джанни Родари смотрел в точку, то ли художники этого мультфильма, но они прекрасно понимали, что после того, как оковы тяжкие падут, у народной власти всегда хватит кирпичей. Читайте соответствующую повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», как он кладет эту кладку замечательнейшим образом. На этом мы с вами сегодня прощаемся. И я хочу сказать, что для меня очень, вот лично для меня, вот здесь сидящего, очень важен тот диапазон тем, о котором я говорю. Мы можем говорить об очень взрослой литературе, об очень элитарной, о романтической, детективной, о детской. И я пытаюсь поймать ваше настроение, ваш запрос, угадать ваши читательские вкусы. Иногда мне хочется там дерзновенно, может быть, я так думаю, формировать ваш вкус, но в любом случае мы с вами читаем заново, в первый раз перечитываем те книжки, которые должны стоять на полках и которые на самом деле стоят у нас. Поэтому я прощаюсь с вами. Мы еще один раз встретимся в эфире Алекса Дубаса. Ну и потом уже в новом сезоне. Это была библиотека имени Клейна. И с вами был Леонид Клейн. До свидания.
Вчера была среда, сегодня понедельник, а я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения не тени, зато уверенность в конце. Мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице. Говорящая собака чау-чау произнесла довольно внятно вау-вау. Ее проклятую ничто не возмущало. Чернели кляксы на снегу, мы все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает этот супер-овощ манго. И за зеленым солнцем, как орангутаны, по крышам дворники бегут. В своих скитаниях по дебрям магазина мы натыкаемся на крупы апельсина, где инквизиторы в халатах и лосинах поют над нами, как соловьи. Поют над нами, как соловьи. Я подарю тебе овощное танго. Но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю, эта ранка ведет к погибели.